Представьте на секунду такую вот невероятную ситуацию. Оказывается, что самый главный пропуск в высшее общество, ну, тот самый эксклюзивный билет ко всем привилегиям, он раздается вообще не в сверкающих дворцах.
А где же тогда?
А на грязном невольничьем рынке. Согласитесь, звучит странно. Обычно наше общество строит свою систему координат вокруг достижений. Это, скажем так, похоже на бесконечную корпоративную лестницу.
Ну да, где ценность человека определяется его резюме. Или там оценками, балансом на счету.
Вот именно. Списком успешных проектов. Все предельно измеримо. Человек либо соответствует стандартам и карабкается наверх, либо не дотягивает и остается в самом низу.
И эта иерархия, она настолько глубоко прошита в нашем сознании, что воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Наличие тех, кто, стоит на ступеньку выше или ниже, оно создает такую иллюзию контроля.
Да, людям же свойственно упорядочивать мир.
100%. Через категоризацию, ранжирование. Это просто дает нам чувство предсказуемости.
Но когда мы обращаемся к древним текстам и начинаем анализировать материалы, которые лежат перед нами сегодня, эта привычная система координат просто рушится. Наша миссия сегодня погрузиться в глубокий анализ послания к римлянам, опираясь на исследования доктора Крейга Киннера.
Очень масштабный труд на самом деле.
Да, мы будем разбирать конкретный блок, это с 3 по 5 главы, и вот там мы не находим никаких советов по личностному росту. Вместо этого апостол Павел берет эту пресловутую лестницу статусов и просто разбивает ее в щепки.
Ага. Используя при этом концепции древнего рынка рабов.
И бухгалтерского учета. Чтобы объяснить нечто радикальное, а именно суть благодати. Итак, давайте начнем.
Тут сразу стоит отметить, что исторический контекст имеет решающее значение. Перед нами не просто какой-то сухой теологический текст, написанный в вакууме.
А что это тогда?
Для первого века, для Римской империи, где буквально все было пропитано идеями патронажа, сословий, социального статуса, это был настоящий манифест. Он переворачивал мир с ног на голову.
То есть это было радикальное заявление?
Абсолютно. Текст выдвигает бескомпромиссный тезис. Абсолютно все люди, независимо от их происхождения, богатства, морального облика, они все одинаково потеряны. Между императором и нищим нет никакой разницы в их фундаментальной несостоятельности.
Обалдеть! Никаких привилегий для элиты?
Никаких. И именно из-за этой тотальной уравниловки выход из положения предлагается всем на абсолютно одинаковых условиях.
Давайте разберем механику этого процесса. В нашем современном обществе люди каждый день пытаются доказать свою значимость. Алгоритмом в соцсетях, начальство на работе. А исследуемый материал предлагает совершенно иную основу.
Да, совершенно иную.
Текст начинает с условий примирения, и там появляется термин «искупление». В современном языке это слово приобрело, какой-то возвышенный, почти пафосный оттенок.
Религиозный такой.
Да, но ведь для аудитории первого века оно звучало совершенно иначе.
Вообще иначе. Термин «искупление» в античности был предельно приземленным. Это язык коммерции и юриспруденции. Он описывал конкретную процедуру на рынке, когда кто-то выплачивал выкупную цену, чтобы освободить раба.
Просто коммерческая сделка.
Именно. А для тех слушателей, которые были знакомы с еврейской традицией, это слово моментально вызывало в памяти исход. Фундаментальное событие, когда целая нация была выкуплена из египетского рабства.
И новаторство здесь в том, что эта историческая концепция применяется к духовному состоянию человека.
Да, рабство здесь понимается не как социальный класс, а как экзистенциальная подчиненность разрушительным силам.
И вот в этом контексте возникает очень интересная динамика. Ее часто описывают формулой «уже, но еще нет». То есть, с одной стороны, сделка вроде как закрыта. Цена уплачена, но мгновенного преображения реальности мы не видим.
Да, это один из самых сложных, но важных парадоксов раннего христианского мышления. Юридически искупление – свершившийся факт, статус раба аннулирован окончательно.
Но физически люди продолжают стареть, болеть, испытывать боль.
100%. Полное искупление человеческого тела ожидается только в будущем, как об этом говорится в 8 главе. Это, знаете, похоже на владение документом о праве на огромное наследство. Статус наследника неоспорим, но само богатство еще не получено на руки.
Можно привести такую аналогию из современной жизни. Вот представьте человека, который оказался в безвыходном положении из-за колоссального долга. Его дом вот-вот выставят на торги, коллекторы стучат в дверь.
Жуткая ситуация.
Да, врагу не пожелаешь. И вдруг некий таинственный благотворитель не просто тайно переводит нужную сумму, а делает это абсолютно публично. Оформляет все юридические бумаги, удовлетворяет каждую букву закона.
То есть закрывает вопрос полностью.
Именно. Никто больше не имеет права прийти и потребовать этот долг. Человек юридически свободен. Однако крыша в его доме все еще может протекать, забор может требовать покраски.
Отличный пример. Физическая реальность дома не изменилась в ту же секунду.
Да. Но фундаментальный статус владельца теперь совершенно иной.
Эта аналогия очень точно передает суть. И чтобы объяснить, как именно произошло это публичное удовлетворение юридических требований, автор текста использует весьма специфическое греческое слово «хилостерион».
Хилостерион. В переводах мы часто видим слова вроде «умилостивление» или там «очистилище». Звучит довольно абстрактно, если честно.
Звучит абстрактно, согласен. Но на самом деле это отсылка к физическому объекту, к крышке ковчега Завета.
Погодите, то есть речь идет о том самом золотом ящике из древних храмовых ритуалов, который стоял в святая святых?
Да-да, именно о нем. Раз в год, в день Йом-Кипур, первосвященник заходил в это самое священное место и кропил кровью жертвенного животного эту крышку.
И это был не просто ритуал ради ритуала?
Нет, конечно. Это было единственное место в мире, где абсолютная святость Бога могла встретиться с человеческим несовершенством, ну, не уничтожив его. И применяя термин «хилостерион» к распятию, текст делает ошеломляющее заявление.
Какое же?
Теперь это место встречи, этот эпицентр примирения, он перенесен из закрытого храма прямо на всеобщее обозрение.
Ничего себе. Но тут мы упираемся в концепцию, которая у многих сегодня вызывает сильный дискомфорт. Я говорю о понятии гнева.
О да, сложная тема.
Признаюсь, когда звучит фраза «гнев Божий», это воспринимается как нечто примитивное. Возникает образ какого-то древнего божества, которое легко выходит из себя, теряет терпение, мечет молнии. Как эти материалы помогают переосмыслить такое понятие?
Ну, этот дискомфорт абсолютно понятен. И многие теологи действительно стараются обходить эту тему стороной, сглаживать углы. Но анализ доктора Кинера показывает, что если мы уберем концепцию гнева, вся структура аргументации рухнет.
Почему?
Потому что гнев здесь – это не вспышка ярости и не потеря самоконтроля. Это холодная, неотвратимая реакция абсолютной справедливости на объективное зло. Вот смотрите, если судья видит чудовищное преступление и не испытывает гнева, мы ж усомнимся в его моральной адекватности.
100%. Мы подумаем, что ему просто все равно.
Вот. Интересная деталь кроется в используемом слове «парезис». Оно означает намеренную отсрочку наказания. В прошлом высшая справедливость словно ставила наказание на паузу. Не из-за безразличия, а потому что заранее был предусмотрен план. План, при котором эта справедливость будет удовлетворена идеальной жертвой.
А не уничтожением виновных. То есть требования этой космической справедливости были выполнены не благодаря нашим усилиям, а исключительно как дар.
Именно так.
И это логически рождает огромную проблему для аудитории того времени. Если все вековые ритуалы соблюдения свода правил больше не работают как валюта для покупки статуса, то что вообще делать с древним законом?
Этот конфликт – это вообще ядро всего послания. Текст противопоставляет две фундаментально разные системы – закон дел и закон веры.
Так, давайте разберем их.
Первая система – закон дел. Это когда человек собирает свои достижения, хорошие поступки, правильное происхождение, ну, чтобы выставить счет небесам. Этот путь неизбежно ведет к гордости. А вторая система – это правильная реакция на уже совершенный дар. Осознание своей полной неспособности оплатить счет.
И чтобы аргументировать эту позицию, там же используется поразительный риторический ход. Текст обращается к Шемихо.
Да, это гениально.
Для тех, кто не погружен глубоко в контекст, шема – это абсолютный фундамент иудаизма. Это ежедневная молитва, которая начинается словами «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един».
Значение этого хода невозможно переоценить. Шима веками была маркером эксклюзивности, границы, отделяющей своих от чужих. Но логика Павла переворачивает ее смысл на 180 градусов.
Каким образом?
Делается теологический вывод. Если Бог действительно только один, значит, в мире просто не существует других богов для других народов. Следовательно, он не может быть покровителем только одной нации. Он обязан быть богом всех людей и действовать на одних и тех же условиях для всех.
Знаете, это звучит как гениальная работа адвоката. Представьте юриста, который берет самую строгую статью Конституции и доказывает в суде, что сама суть этой статьи требует немедленного включения всех аутсайдеров и бесправных. Он бьет их же главным аргументом.
Блестящая аналогия. И здесь стоит обратить внимание на один лингвистический нюанс. В греческом оригинале сказано, что иудеи оправдываются экпистеос – от веры, а люди из других народов – диапистеос – через веру.
Звучит как два разных подхода.
И иногда вокруг этого пытаются выстроить сложные теории, но лингвистический анализ нас успокаивает. Это просто стилистическая вариация. В языке того времени авторы часто использовали разные предлоги, просто чтобы избежать монотонности. Механика спасения абсолютно идентична.
Но у меня возникает вопрос. Если автор текста так отчаянно пытается демонтировать эту систему зарабатывания очков, зачем он вообще продолжает использовать слово «закон», ну, «номос»? Почему не сказать просто «путь веры»?
Отличный вопрос. Потому что цель автора – не уничтожить закон, а показать его истинное предназначение. Закон никогда не был чек-листом для покупки билета на небеса. Его изначальной сути всегда было доверие Создателю.
То есть вера не отменяет древние тексты, а возвращает им смысл?
Совершенно верно. И чтобы доказать, что это не модная инновация первого века, аргументация обращается к самому истоку, к фигуре Авраама.
О, и вот здесь начинается самое интересное в этом разборе. Фокус смещается на то, чтобы показать, что правила игры были такими с самого начала. И ключ тут — это хронология событий.
Хронология здесь просто разрушает любые аргументы оппонентов. Текст ссылается на книгу «Бытия», где сказано, что Авраам поверил, и это было засчитано ему в праведность. Это точка оправдания.
Так.
Но обрезание, которое считалось абсолютным маркером принадлежности к избранному народу, происходит только спустя годы. Анализ показывает, что между моментом оправдания и появлением физического знака прошло как минимум 13 лет.
Получается парадоксальная ситуация. Основатель нации был признан полностью праведным в тот момент, когда технически он был стопроцентным аутсайдером, необрезанным человеком из другой культуры.
Именно. И из этого делается железобетонный вывод. Физические ритуалы и культурная ассимиляция – это лишь внешние печати. Это как радуга, которая появилась после потопа как знак обещания, но не была самим обещанием. Никому не нужно менять свою культурную идентичность, чтобы стать частью замысла.
Исследуя этот фрагмент, мы сталкиваемся еще с одним интересным термином – логизомай. Он переводится как «вменяется» или «засчитывается». Самое удивительное, что это вообще не религиозный термин.
Абсолютно светский.
Да, это лексикон бухгалтеров и счетоводов. И это слово используется в 1/4 главе целых 11 раз.
Использование бухгалтерского языка для описания духовных процессов – это блестящий ход. Термин буквально означает внесение записей в финансовый реестр. Праведность просто записывается на счет Авраама, хотя в графе «добрые дела» не было достаточного баланса. Это принцип оправдания нечестивого.
Если вернуться к нашим примерам, давайте представим компанию. Она находится в состоянии безнадежного банкротства. Счета пусты, долги астрономические.
Кредиторы стучат в дверь.
Да, готовые разобрать ее по кирпичику. И вдруг появляется высший аудитор, открывает главную книгу и просто росчерком пера вписывает гигантский актив, аннулирующий все долги. И делает он это исключительно на основании того, что директор компании просто поверил слову аудитор.
Нонте Райт предлагает посмотреть на это через призму масштабного контраста. В первой главе послания мы видим, как человечество потерпело глобальное фиаско. Люди проигнорировали Создателя и погрузились в хаос.
А Авраам?
А Авраам выступает как точка разворота. Там, где все человечество отказалось доверять, этот человек решает довериться вопреки любой логике.
Но давайте будем объективны к историческому портрету. Вера Авраама вовсе не была безупречной. Там была масса сомнений. Он жалуется на отсутствие земли. Он соглашается на сомнительный план с Агарью, пытаясь, ну, помочь высшим силам своими методами.
Да, он совершал ошибки.
Это очень далеко от зрелой веры. Как этот факт влияет на общую картину?
Это, пожалуй, самое обнадеживающее наблюдение. Праведность была засчитана на основании той самой, еще очень слабой, базовой веры. Вера — это не статичное состояние идеальной духовности.
Это процесс.
Точно. Траектория. Для того, чтобы эта небесная бухгалтерия сработала, не требуется идеальной веры. Достаточно честного базового доверия. Даже если оно пока напоминает шаткий шаг.
И логика повествования ведет нас дальше в пятую главу. Если эта базовая вера приводит к тому, что долги аннулируются, результатом становится обретение мира. Статус врага снят навсегда.
На! Благодать становится твердой почвой под ногами.
Но если мир установлен, почему реальная жизнь остается такой сложной? Почему мы видим призыв хвалиться скорбями? Для современного уха это звучит отталкивающе, как прославление травмы.
Здесь используется риторический прием «соррит», ну или цепочка следствий. Страдания рождают стойкость, стойкость формирует испытанный характер, докими, а характер приводит к надежде.
Докими.
Да, в античности этот термин применяли к металлу, прошедшему через горнило. Бессмысленное страдание просто ломает человека. Но страдание, переживаемое в рамках доверия, работает как кузнечный молот. Хвалиться скорбями — это не мазохизм. Это осознание того, что разрушительные обстоятельства теперь перепрофилированы. Они куют надежду.
И эта надежда имеет фундамент. В античном мире вершиной благородства считалась готовность отдать жизнь за своих друзей. Но здесь парадигма иная. Жертва приносится за людей, когда они еще враги.
Этот момент ломает человеческую логику. Ни один инвестор не будет вкладывать средства в компанию, которая саботирует его бизнес. Но высшая любовь действует вопреки логике. Цена платится за тех, кто активно сопротивляется.
В анализе упоминается личная история Киннера, которая это отлично иллюстрирует. Он искренне пытался услышать голос свыше и из-за культурной прошивки ожидал встретить сурового небесного начальника.
С красной ручкой, который будет вычеркивать ошибки в его резюме. Это очень распространенный психологический паттерн.
Именно. Но вместо претензий пришло осознание любви. И на вопрос о доказательствах ответ указывал не на философию, а на крест, на гвозди. Осознание любви базируется на этом историческом факте.
Если мы посмотрим на архитектуру пятой главы, там есть кольцевая композиция. Аргумент начинается с мира и достигает кульминации в хвастовстве Богом. Если спасение невозможно заработать, человеческому эго просто не за что зацепиться. Лестница статусов рассыпается.
Какое невероятное путешествие! Мы начали с грязного рынка рабов, перешли к крышке ковчега, заглянули в бухгалтерские книги мироздания, где доверие стирает долги, и поняли, что цена была заплачена за врагов из-за любви, не поддающейся логике.
И это оставляет нас с глубокой мыслью. В античности люди легко верили в чудеса, но доверие все равно признавалось высшей ценностью. А как эта божественная бухгалтерия работает сегодня? Мы живем в эпоху скептицизма, где балом правят алгоритмы и требуются жесткие эмпирические доказательства.
Это правда. Сейчас верить гораздо сложнее.
Вот. Возникает вопрос. Возможно ли, что в нашей реальности акт простого доверия, вопреки видимому, имеет в небесной книге даже больший вес, чем на заре человеческой истории?
Этот вопрос мы оставим для размышлений. Спасибо за внимание к нашему детальному разбору. Всегда важно продолжать задавать сложные вопросы, искать смыслы и не бояться иногда просто довериться невидимому аудитору. До новых встреч.
Всего доброго.